Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа решаем, ну, такой немножко философский вопрос, бить или не бить. На самом деле серьезная проблема. А повод — школьный беспредел, который случился на днях в городе Коммунаре. 11-летний мальчишка жестоко избил одноклассника. Другие дети сняли это на видео. Родители опубликовали видеозапись в соцсетях с призывом принять меры, потому что этот ребенок кошмарит школу с первого класса. То есть вот 3 года он кошмарит школу, и все администрация школы, полиция, районные власти 3 года закрывают на это глаза. Сейчас там, конечно, полетят головы. У нас тут в редакции дискуссия. Дискуссия по поводу того, что делать с маленькими неадекватиками. Пороть, сдавать психиатрам, как вообще бороться с неадекватностью поведения у современных детей?
Знаете что, проблема тяжелейшая. Вот у меня семья моего родного брата, они, в общем, очень успешные семейные педагоги в своей семье. И дошло до того, что супруга брата, она пишет книги, там, которые в Америке уже сейчас популярны. Она практически, у нее замечательные дети, она добилась прекрасных практических результатов. Она детям уделяет внимание, она с ними очень хорошо работает и так далее. Если появились вот такие неадекватики, значит, это говорит о том, что, конечно, большие очень проблемы в семье. Родители не уделяют внимания детям, иногда и не могут, работают на 3 работах. Между прочим, и у нас, и на Западе есть люди, которые работают круглосуточно. Их небольшой процент, но они практически не спят. Вот где-то там, где-то 2%, где-то 3%. Вот просто с одной работы всю жизнь идут на другую. Там сидят вахтером, или там работают уборщиком, или кем-то еще, не спят. Это, казалось бы, нам невозможно, но это вот так. Вот. Но в то же время эти люди тоже рождают детей. У детей большие очень проблемы. И, значит, вот мой брат говорит, что детей нельзя бить ни в коем случае. Вот вообще, это вот у него сама мысль о том, что ребенка можно бить, она вызывает вот эти ужас, негодование и так далее.
Смотрите, Александр Сергеевич, есть как бы негативное подкрепление прямого действия. Да? Ребенок протягивает руку к огню, ребенку больно, ребенок в следующий раз протянет руку в огонь, только хорошо обдумав. Вот, и,
скорее не протянет.
В случае острой необходимости. Но вот смотрите, если ребенок бежит на дорогу, на словах не понимает, что есть запрет прямого действия. Не
дать
выбегать
ему
на дорогу.
По заду или не дать.
Не понимает на словах с первого, второго, третьего раза. А естественное продолжение вот этих словесных запретов — сделать ребенку больно, чтобы он запомнил.
Вы знаете что? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Вот, потому что я все-таки вот педагог. У меня там куча медалей академических. Там академическое признание. Академик Академии образования.
То есть, если мы напрямую задаем вопрос, били ли вы своих детей...
Да, а, так вот к чему-то. Да. Я хотела задать этот вопрос.
Я вам скажу, что это моя трагедия. Я своего ребенка не бил, потому что я отец-одиночка. Вот ему было 3 года, когда его мать умерла. Я его воспитывал один. И у меня рука не поднималась, потому что у меня ребенок был недоглаженный по головке. Вот вы понимаете, обычно в семье кто-то должен быть построже, а кто-то должен гладить по голове, кому ребенок может пойти поплакаться, пожаловаться. Вот я понимал, что у моего ребенка такого. Вот, так сказать, мамы нет, и папа, он в себе это сочетает. И я не мог одной рукой там шлепать, другой рукой гладить по голове. У меня это не получалось. Сейчас, по прошествии многих лет, я думаю, что иногда, может быть, и надо было бы. Но я не школьный педагог. А вот я вам приведу другой пример. Я вам сказал про семью моего родного брата, которая сейчас получает авторитет в педагогическом мире. Ко мне недавно приезжал просто попить чая. Ну, я не могу это назвать обедом. Мы там сидели, пирожки ели, пили чай. Один из крупнейших московских, российских педагогов, имеющий огромное признание. Ну, там вот имя сегодня звучит в педагогической среде, как в советское время там звучало Сухомлинский, Макаренко. Я имя назвать не могу. Но вот его практика совсем недавняя. 2 девочки из старшего класса послали мальчику свои фотографии в голом виде.
Не, ну это нормально. Угу.
Ну, я бы сказал, что это глупость, конечно. Вот, но их еще жизнь не учила. Мальчик взял и выложил эти фотографии в интернет.
Вот подлец. А вот это уже аморально.
Вот. А, то есть... Ну, я человек старых воззрений. По-моему, и то, и другое, конечно, ужасно. Вот. После чего... Значит, я не буду говорить, как стало известно, что девочки между собой по интернету договариваются пойти на местную высотку, залезть на крышу и оттуда прыгнуть, покончить жизнь самоубийством.
А вот это уже вообще не смешно.
Это совсем не смешно. Да и первое не смешно, и второе не смешно. Вот. Значит, дальше, понимаете, люди, которые всерьез контролируют детей, они принимали меры, чтобы эти две девочки не выходили из дома. Потому что, конечно, в сетях там они подверглись глумлению, там, им было тяжело там приходить в школу и так далее, и так далее. А папа этого мальчика, вот, который это сделал, он тоже учился вот в той же самой школе, у этого педагога. Он стал уже серьезным, уважаемым человеком, он получил хорошее образование. Он пришел к этому педагогу и говорит: слушай, что делать-то мне с сыном? И тут ему тихо говорит: я бы, говорит, на твоем месте набил ему морду. Причем он сказал грубее, он сказал еще и более жестким словом. Тот пошел и ребенку наставил синяков на лице. Вот. И педагог считает, что это правильно, потому что есть случаи, на которые надо реагировать очень жестко.
Понимаете? Как мужчина с мужчиной.
Да, смотрите, но вот этот мальчишка, который, собственно, заварил всю эту кашу, он мужчина, он уже совершил какой-то поступок, за который он может нести ответственность,
как
мужик. За который
придется нести ответственность.
Да. Но 4-5-летний, 11-летний ребенок...
Вот. Я к тому...
Что бывают случаи.
Что все-таки, понимаете, есть вещи, которые делать нельзя. Вот мы все видим, как в магазине ребенок там плачет, и вдруг мать его начинает лупить.
Это бред.
Это ужасно выглядит. Это очень тяжело. Мы понимаем, что у нее какие-то проблемы с собственной психикой, что она в этот момент калечит ребенка. Нам хочется вмешаться. Нам хочется его защитить. В то же время, я думаю, что многие наши родители часто бывают вот в таких стрессовых ситуациях. Это вообще очень серьезная проблема, которая не имеет вот такого, понимаете, однозначного решения. Это нельзя сказать, можно бить или нельзя бить. Вот я не могу сказать, я не могу на себя взять, понимаете, однозначное вот такое табу. Вот этот московский педагог считает, что иногда надо, причем не только с большими мужчинами, но, видимо, и с маленькими детьми. Вот. Действительно, с физическими наказаниями не все так просто. Вот Запад их однозначно отвергает. Однозначно. Мы знаем, что в Финляндии происходит, что у россиян отнимают детей. Вот. А бывает действительно ребенка-то иначе и не научишь.
Слушайте, а на Западе же распространенное, абсолютно распространенное явление, как называется, кидалт, да? То есть это когда взрослый человек инфантилен настолько, что там до 30 лет он под юбкой у мамы.
Слушайте, это как раз последствия Спока. Бенджамина Спока, который, как вы знаете, чуть-чуть поослабил воспитательную систему, и таким образом, собственно, мы пожинаем плоды вот этого инфантилизма, как считают, опять-таки, некоторые ученые. Это не совсем мое мнение.
В педагогике, я думаю, вообще нет идеальных, в смысле универсальности, систем. Мы не можем взять ни одну педагогическую систему и сказать, что она подходит ко всем детям.
Безусловно.
У детей разная психика, у них разное состояние.
Каин и Авель, братья, да. К примеру. Потом, опять-таки, бывает ребенок один спокойный в семье, послушный, другой совершенно, просто как черт в нем живет и ничего не сделать. И таких примеров мы видим много. Вот вы только что рассказывали о своих знакомых, о том, что педагоги и идеальные дети, да, но не всегда бывает так гладко.
Я думаю, что просто нам сейчас, понимаете, если мы хотели бы сделать какой-то вывод из этой истории, то вывод может быть только таким. Нашим детям нужно внимание, нашим детям нужна любовь. Мы должны стараться по максимуму сделать все, чтобы любовью, добром, личным примером позитивным, понимаете, на детей воздействовать. Ну, а если не получается, то надо родителям держать себя в руках и дозировать методы воздействия. Потому что методы бывают дикие. Мы знаем, что у нас есть даже изнасилование, когда там, значит, папа насилует дочку.
Ну, вот мы патологии-то все-таки не берем, а мы говорим о том, что мы все взрослые люди, там, предположим, с интеллектом не ниже среднего. И ты все понимаешь, но ничего не можешь с собой сделать. Я вот не просто так, это для меня очень болезненная
тема. Держать себя в руках... И я не могу вот категорически сказать, что физическое насилие невозможно. Но я бы очень советовал людям успокоиться, понимаете, вот если есть возможность выдержать паузу, значит, там, не знаю, до скольких досчитать, прежде чем применять меры наказания. Вообще в педагогике без наказания невозможно.
Вот, кстати, о наказаниях. Вот давайте попробуем найти какую-то альтернативу.
А давайте вернемся к этой теме буквально через пару минут.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Мы подводим на троих некоторые информационные итоги уходящей недели, но прямо здесь и прямо сейчас мы говорим о педагогике. Говорим об этом в связи с диким совершенно случаем в поселке, точнее в городе Коммунар. Там 11-летний мальчишка жестоко избил одноклассника. Другие дети сняли это на видео. Родители опубликовали запись в соцсетях с призывом принять меры. Там сейчас идет следствие. Выясняется, что ребенок кошмарил школу не первый год. Это 11-летний ребенок. Так, и мы, в общем-то, пришли к выводу в предыдущей части программы, что, в принципе, наказание может быть разным. Главное, чтобы оно было адекватным. Я правильно понял?
Я думаю, да, что... Вы правильно поняли совершенно. Я думаю, да, что это вопрос конкретной ситуации, это вопрос конкретных обстоятельств. Вот. И иногда, по крайней мере, вмешательство физическое, оно необходимо. Вот я вам скажу, что во времена моей школы, если бы на наших глазах кто-то кого-то избивал, мы бы не снимали на видео. Не только потому, что не было возможностей таких, а мы бы думали о том, как вмешаться и как остановить. Но иногда, без физического контакта и без физического воздействия невозможно.
Ну да, но все-таки давайте попробуем какой-то придумать альтернативный способ. Вот, например, раньше ставили на колени, на горох. По-моему, прекрасная идея. Стоит ребенок себе на коленях, думает о поведении.
Сейчас в детском саду, вот моя дочка ходит в детский сад, сажают на стул. То есть все дети раньше ставили в угол. Все дети бесятся, играют. Моя дочка сидит на стуле, потому что она наказана. Она сидит на стуле.
С точки зрения взрослого человека, это, конечно, ерунда. Но, кстати, хорошая идея. Спасибо за совет. Вот. А я, кстати, вспоминаю ужасы своего детского сада. И что делали у нас, хотя был садик очень хороший. Закрывали в каких-то вот ячейках, где лежат матрасы детей на весь тихий час. В темное помещение, там, типа душевой, закрывали тоже, опять-таки, на весь тихий час без света. И я просто с ужасом думаю... Ну, я была довольно послушной, но с ужасом думаю о тех детях, которые там сидели.
Я вам скажу, что в истории педагогики педагогика идет от методов очень жестоких, унижающих людей, иногда ломающих детей, все-таки к методам гуманитарным. И она развивается очень быстро. К сожалению, у нас в России пик... отечественной педагогики остался позади в советское время. И сейчас мы, конечно, наблюдаем невежество, дикость, вот, например, споры о том, что должен делать там учитель или директор школы, если ребенок приходит в непотребном виде, там, с жуткой прической и так далее, реагировать, не реагировать. Вот эти все вещи советской педагогикой, они были давно пройдены. Я в свое время защищал диссертацию педагогическую, кандидата педагогического наук, потом я это все продолжил уже на более высоком уровне, но я приобщился к педагогическому образованию. Нам сегодня даже трудно представить, насколько в советское время все было очень серьезно проработано. Вот, например, был такой Лихачев, но не только Дмитрий Сергеевич, был Борис Тимофеевич Лихачев. Толстющая книга, которую, в общем, за три дня не прочтешь, ее не проглотишь. Там, например, огромные таблицы под 40 методов поощрения и наказания. Понимаете, вот кнут и пряник. Я потом, когда эту таблицу посмотрел, я вдруг понял.
Хочу таблицу.
Да. Я вдруг понял, что это все, вот там было 40 методов, я понял, что это очень легко раскладывается. Поощрение и наказание. Как в старину кнут и пряник, только уже очень такие сложные технологии, которые являются для учителя, для родителей, предметом очень тонкого использования. Я проработал 3 года в подростковом лагере, из них 1 год я был старшим инструктором по спорту, а 2 года я был начальником лагеря. Мы вывозили туда детей лет 16. Возраст, мама, не горюй, самый напряженный. И были профессиональные директора, которые круглый год работали. Они огромные лагеря летом реализовывали, надо всю зиму работать. Каждый год всех 600 человек вывозили на 2 недели и накачивали знаниями про все про это. Значит, мощнейшая накачка ведущими специалистами. Как работать с детьми? В результате на весь Советский Союз, на все лагеря детские Советского Союза было за лето 11 смертей в год. Потом эта вся система рухнула, вот когда рухнул Советский Союз. И только в одной России было 11 тысяч смертей за лето. 11 тысяч, дивизию положили за лето. Понимаете, просто потому, что рухнула система лагерей. Нас учили, я вам скажу, что методами чрезвычайно, ну, такими действенными. Я вам приведу один пример. Вот лекции, где читают просто про детский травматизм. 2 часа рассказывают, какие у детей бывают травмы. Показывают ребенка, у которого открытый перелом. Показывают маленького ребенка без лица, конечно, только его тельце и снятые трусики. Значит, что произошло, когда ему тарелку борща вылили на колени? Вот это было проработано не только по отношению к травмам. Это было вообще в педагогике проработано. Нам другую лекцию читали. Я узнавал, что я как начальник лагеря должен детей загрузить так, чтобы они перезнакомились, передружились, у них установились хорошие отношения между собой, сформировались там правильные лидеры.
И чтобы у них ни секунды свободного времени.
Вот, самое главное, вот это.
Чтобы, к сожалению, увы, ах.
Да, чтобы они утром выбегали на зарядку, и чтобы в 11 вечера они все лежали, в хорошем смысле, без сил. А я понимал, как начальник лагеря, что если я их не загружу, значит, они в 11 вечера будут по кустам лазить. Это их надо караулить, потому что если там девочка после лагеря, где начальник, начнет рожать, забеременеть, это будет мое родительское упущение.
Александр Сергеевич, возвращаясь в день сегодняшней, проблемы сегодняшней педагогики. Не кажется вам, что вот эти современные тренды, современные веяния в представлениях о том, как нужно воспитывать детей, они приведут к тому, что следующее поколение будет абсолютно травоядным?
Уже сейчас вышло поколение на общественную арену в нашей стране, и мы их видим на протестных акциях. Это люди, которые, на мой взгляд, сформированы уродливо. Они не понимают, что в стране происходит, но значит, спекулируют известные политические силы на их неспособности мыслить, отсутствии системного мышления, клиповом мышлении, невероятном ужасном воспитании совершенно. Я считаю, что у нас в обществе вообще понятие свободы в постсоветское время, оно приняло уродливый, извращенный характер. Потому что в нормальном обществе свобода идет рука об руку. Свобода ребенка, значит, с малолетства идет рука об руку с ответственностью. Кстати, на Западе, при том, что я очень критично сегодня настроен по отношению к Западу, я считаю, что Запад – это вот та Атлантида, которая тонет буквально на наших глазах. Только мы этого не замечаем. Мы сегодня живем ложными представлениями о Западе, что там мы должны у них учиться, что у них там что-то лучше, чем у нас. Что-то лучше, но далеко не все. Но вот если сказать, что лучше, то там есть большие традиции гражданского общества. Там церковь, там семья, там средства массовых коммуникаций. Они все работают в рамках определенной идеологии, в рамках определенной идеологической парадигмы. И вот здесь они впереди нас. У нас родители, значит, говорят детям одно. Вот я как-то Владимиру Путину, когда у нас было в университете, сказал, у нас телевидение – враг педагога. Понимаете? Педагог говорит, там учитель, в детском саду воспитатели – одно, а телевизор говорит другое. Родители говорят одно, а радио, газеты, журналы там, значит, говорят совершенно другое. У нас ребенка раздирают в клочья. А многих институтов гражданского общества, которые есть на Западе, у нас либо нет, либо они очень очень неэффективна в работе с молодежью. Например, церковь у нас есть, как на Западе, но с молодежью она не находит общего языка, к большому сожалению. Сейчас я бы, между прочим, переосмысливая советский опыт, восстанавливал бы воспитательную систему. Это, между прочим, проблема цели воспитания. Вот чего у нас боится государство как огня? Для того, чтобы было воспитание, нужна цель. Это очень серьезная проблема. В советское время говорилось, вот цель – это гармонически развитая личность коммунистического общества. В 91-м году сразу автоматически это умерло. Но, когда мы говорим о педагогике, то там есть понятие педагогической системы. Это цели, задачи, там, методы, формы, условия, там, содержание и так далее, и так далее. Это большой комплекс очень хорошо изученных, как бы, ну, скажем, грубо функциональных блоков. Вот как в машине есть мотор, колеса там, и так далее. Есть что-то там самое главное. Вот в педагогике, я не буду говорить, что в автомобиле самое главное. Это, я думаю, был бы забавный спор для автомобилистов. Или что в жене самое главное, да, или что в муже самое главное. Тут могут быть разные мнения. В педагогике разных мнений нет. Самое главное – цель. Как только мы формулируем цель воспитания, значит, мы тогда начинаем оптимизацию всех вот этих параметров.
То есть, грубо говоря, кого мы хотим вырастить?
Да. Вот, ну, например, идеал. Вот, условно говоря, христианское воспитание. Ты бери Иисуса Христа, да? Вот тебе идеал, и ты воспитываешь в духе христианства. Но вот я бы вам сказал бы, что многие российские университеты не дают образования. Они занимаются обучением только. Потому что там нет воспитания в реальности. И это, к сожалению, сейчас стало правилом. Есть вузы, где есть воспитание, но это исключение из правил. Так вот, мы сказали, что мы, значит, сами разрабатываем определенный наш идеал студента, исходя из, ну, лучших достижений отечественной и мировой культуры. Здесь появляется ужасный вопрос. А кто решает, какие лучшие? И у нас тут есть совершенно наглый ответ. Мы решаем. Потому что мы считаем, что мы педагоги, что нам это доверено, что к нам люди пришли. И в какой-то степени люди нам верили, понимаете, вот во взаимодействии с ними решать, что такое хорошо и что такое плохо. Я не могу сказать студенту, там, например, Дудь плохой, а Андрей Вознесенский или там Эльдар Рязанов хорошие. Я могу с ними об этом говорить, и я могу с ними обмениваться мнениями. Я могу им говорить, что а вот Эльдар Рязанов, он наш почетный доктор потому-то, потому-то и потому-то, а вот, на мой взгляд, Дудь, он до нашего почетного доктора пока, ну, скажем так, чуть-чуть не дотягивает. И излагать свои аргументы. Студенты вправе иметь свое мнение. Безусловно. То есть, есть огромная область интеллектуальной свободы, нравственной свободы и так далее. Но если у нас в вузе студент не пропустит девушку в дверь и полезет первый, я ему сделаю замечание. Потому что с точки зрения культуры это абсолютно неприемлемо.
В общем и целом, процесс воспитания, ну, по большому счету, это научить ребенка с молодых ногтей пользоваться свободой.
Да, ответственно пользоваться.
Так, прерываемся на этом. 2 минуты рекламы. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Картина недели.